Тайны мира невидимого. От богов до людей, от миров до атомов, от звезд до мимолетного света, от солнца до жизненного тепла малейшего органического существа. Весь этот мир формы и бытия есть необъятная цепь, звенья которой все связаны между собою. Наука сил света говорит, что условное или ограниченное пространство, то есть любое местонахождение в беспредельности, не имеет реального существования, исключая наш мир иллюзий, то есть исключая наши крайне ограниченные познавательные способности. Тайная доктрина космических учителей или теософия открывает, что каждый из высших, так же как и из низших миров, переплетается с нашим собственным объективным миром. И миллионы вещей и существ находятся или помещаются вокруг нас и в нас, так же как и мы вокруг них, с ними и в них. Все это не есть просто метафизический образ речи, но это суровый факт природы, как бы ни был он непонятен для наших грубых чувств. Наука высших сил отказывается употреблять слова «вверху» и «внизу», «выше» и «ниже» по отношению к невидимым сферам, ибо они здесь не имеют никакого смысла. Даже термины «восток» и «запад» являются просто условными, необходимыми лишь как помощь нашему человеческому познаванию. Земля, хотя и имеет свои две утвержденные точки в полюсах севера и юга, но восток и запад изменяются в соответствии с нашим собственным положением на поверхности Земли и вследствие ее вращения с запада на восток. Потому когда другие миры упоминаются, как лучшие или худшие, более духовные или более материальные, хотя и те, и другие невидимы, то опытный метафизик не помещает эти сферы вне или внутри нашей Земли, как это делают невежественные богословы и романтичные поэты. Другие миры не имеют местоположения в пространстве, известном или воображаемом профанами. Они как бы слиты с нашим миром, пронизывая его и будучи пронизываемы нашим миром. Существуют миллионы и миллионы миров и небесных сфер, видимых нами. Но еще бесконечно большее число их находится за пределами миров, видимых самым мощным телескопом, и многие из миров невидимых не принадлежат к нашей объективно-космической сфере существования. Хотя, будучи так же невидимы, как если бы они были на миллиарды километров за пределами нашей Солнечной системы, все же эти миры с нами, вблизи нас, внутри нашего собственного мира. Их миры также объективны и материальны для их обитателей, как наш мир объективен для нас. Надо помнить, что отношение этих бесчисленных миров к нашему не есть нечто подобное серии матрешек, заключенных одна в другую. Каждый из этих бесчисленных миров повинуется своим собственным, особым законам и условиям, не имея непосредственного отношения к нашей грубо-физической сфере и к ее законам. Обитатели их могут, без того, чтобы мы это знали или ощущали, проходить через нас и вокруг нас, как сквозь пустое пространство. Их жилища и страны переплетаются с нашими, но все это не мешает нашему земному зрению. Земляне еще не обладают способностью видеть, различать и ощущать невидимые миры. Тем не менее, адепты земной Шамбалы, пришедшие с высших планет, благодаря своему высокоразвитому духовному зрению, и даже некоторые земные ясновидящие и чуткие организмы могут всегда различить в большей или меньшей степени присутствие и близость к нам существ, принадлежащих к другим таинственным сферам космической жизни. Те, кто принадлежит духовно к высшим мирам, сообщаются лишь с теми земными смертными, которые через свои личные усилия восходят к ним, их высшему миру, занимаемому ими. В комментариях на древнейшую книгу Дзян сказано: «Сыновья Пхуми, земли, считают сынов Девалока, ангельских сфер, своими богами, и сыны низших царств смотрят на людей Пхуми, земли, как на своих дев-богов. Люди в своей слепоте остаются в неведении об этом. Они, люди, страшатся их и в то же время пользуются ими для магических целей. Люди первой расы были сынами, рожденными разумом первых. Они – Питрисы и Девы, наши прародители». Так называемые образованные люди Еврозапада высмеивают знания о духах стихий, сильфах, саламандрах, ундинах и гномах. Они считают каждое упоминание о подобных суевериях оскорблением для себя. И с презрением логики и здравого смысла они допускают, что якобы во всем космосе или во всяком случае в земной атмосфере не существует других сознательных и разумных существ, кроме двуногих человекообразных западных умников. Происхождение, этимология, слово «человек», кажется, имеет мало касания к общему виду этого земного существа. Капиталистическая евронаука сурово отвергает даже возможность существования элементалов или невидимых духов стихий. Остальное человечество, тайне веруя в невидимое, также вынуждено публично под давлением властимущих князей тьмы отвергать существование невидимых существ. Тем не менее, невидимые миры существуют. Населены они так же тесно, как и наш собственный. Они разбросаны в огромной численности на протяжении всего пространства беспредельности. Некоторые из невидимых миров гораздо более материальны, нежели наш плотно-физический мир. Другие невидимые миры постепенно утончаются, пока, наконец, не утеряют материальную форму и не станут как дыхание. Тот факт, что наш примитивный физический глаз не видит их, не есть причина не верить в их существование. Физики также не могут видеть свой эфир, атомы, электроны и прочие силы. Однако они принимают их, верят в них и учат о них других людей. Об искусственных и естественных элементалах знали мудрецы всех времен и народов. Но даже у самых молодых мистиков Азии, например, у мистиков ислама, у суфиев, мыслеобразы – это также живые существа, имеющие и тело, и дыхание, и органы чувств. Признаюсь, что я очень склонен к утверждению существования в мире нематериальных существ. Это сказал не космический теософ и не мусульманский суфий. Это сказал один из энциклопедически образованных людей выдающийся ученый и философ Западной Европы Иммануил Кант. Он принимал то положение древней сокровенной науки, которое говорит, что все пространство космоса наполнено бесчисленными невидимыми существами, среди которых есть и естественные, и искусственно созданные человеком. Есть и равные сознанию человека, есть и стоящие гораздо ниже его. А есть и такие существа, которые по своему развитию превышают земного человека на величины астрономические. Древняя сокровенная наука о космосе, Земле и человеке до сих пор подвергается гонениям со стороны князей от церковно-сектантских конфессий и от грубо материальной евронауки. Каких именно нематериальных существ имел в виду немецкий философ, непонятно. Но это уже частности. Главное то, что Кант был склонен допустить то же, о чем совершенно точно знали великие посвященные. Пифагор, Платон, Сократ, Парацельс, Бюме, Фламарион, Блаватская, семья Рерихов. А также знали ученые Чижевский, Циолковский, Пирогов, Вернадский и многие другие. В пустом пространстве нас окружающем, даже в нашей квартире, живет множество различных существ, в том числе и искусственно созданных самим человеком. При мышлении и чувствовании человек производит свои астроментальные образы или просто мыслеобразы, или мыслеформы. Что это такое? Астроментальные мыслеобразы, беспрерывно исходящие из человека в течение всей его жизни, это не просто нечто бесформенное, наподобие благоухания цветов или излучения тепла от печки, или наподобие зловония, исходящего от выхлопной трубы автомобиля или прорванной канализации. Каждая мысль, чувство, эмоция, каждый мыслеобраз – это существо, искусственно созданное человеком. Оно живое. У него есть тонко-материальная плоть. Она не физическая и состоит из тонкой эфирно-психической материи. Оживляет это существо психическая энергия человека-мыслителя, а направляет его к действию человеческая воля. Мыслеобразы называют искусственными элементалами. Искусственными, потому что элементалы есть еще и естественной природы. Искусственный элементал – это психоментальное дитя человека, не имеющее ни собственного разума, ни собственной воли. Фактически это психический робот, запрограммированный на строго специфический вид действий. Каждый искусственный элементал состоит лишь из одной разновидности энергии. Другими словами, он заряжен лишь одной мыслью, одним определенным желанием или заданием. Весь смысл существования искусственного элементала заключен в одном – применить себя, реализовать программу, вложенную в него желанием человека-мыслителя. Это означает, что не выполнить желание, не материализовать мысли задания просто невозможно. Искусственный элементал не может не выполнить приказ, ибо он и есть сам приказ. До тех пор, пока приказ не выполнен, пока искусственный элементал ни к кому не притянулся, он сохраняет автономное самостоятельное существование. И в этот период он – самостоятельная живая сущность со строго определенной программой. Но если элементала позвали, и он отозвался, а не отозваться он просто не может по закону энергомагнитного притяжения, то его автономное существование прекращается. Он притягивается к подобному себе элементалу, и они взаимно усиливаются. В жизни это выглядит так. Если вначале у нас по какому-либо поводу возникло едва заметное желание, а потом оно стало усиливаться, или мы постепенно начинаем думать о чем-то все сильнее и сильнее, то это значит, что из пространства мы притягиваем соответствующие элементалы. Как только желание и мысль станут предельно концентрированными, то они из невидимых станут видимыми, то есть человек совершит соответствующий физически видимый поступок. Как видим, по своей природе мыслеобразы магнитны. По закону подобия, созвучия, резонанса, они, притягиваясь к себе подобным, образуют единое мощное поле воздействия. Обладая очень сильным эфирно-астральным химизмом, такое энергетическое образование, то есть эгрегор, воздействует и на людей, и на всю как невидимую, так и видимую природу. Эти пространственные энергетические образования не только постоянно ищут подпитки у людей, но и сами подпитывают их мысли и желания. При подпитке происходит усиление аналогичной энергии, а любое усиленное мысли-желание всегда намного быстрее материализуется. Когда речь идет о народных кармах, и если такие мощные пространственные энергоастральные образования, эгрегоры, насыщены злобой, страстями, пороками и непрестанно растут, магнитно насыщаясь мышлением падшего народа, то однажды вся эта тяжесть и чернота обрушивается на голову людей кровавым ливнем войн, восстаний, революций, стихийных бедствий, эпидемий, шквалом преступности и тому подобным. Эфирно-астральные отрицательные энергоскопления мыслеобразов привлекают на сельхозполя тучи саранчи и возбудителей болезней у растений, а на жилища людей обрушиваются полчища разных паразитов – вирусов, бактерий, комаров, тараканов, вшей, крыс, мышей. Срок жизни искусственного астрального элементала зависит от силы энергоимпульса, вложенного в мысли желания и давшего ему жизнь. Чем сильнее мысль, желание или чувство, тем дольше живет астроментальный эфирно-психический робот. Форма и четкость очертаний искусственного элементала соответствуют четкости ясности человеческого мышления и отчетливости плотского желания. Способность к стойкому, четкому воображению совершенно необходимо при сознательной посылке мыслеобразов вообще и поистине благословенно при создании мыслеобразов охранительных, вдохновляющих на благородные поступки, устремляющих людей к спокойствию и сотрудничеству, к подвигу и к героизму. Окраска облика искусственного элементала зависит от качества мыслей, желаний и чувств, от того, какая природа их породила, высшая или низшая. Свидетельством прекрасных мыслей, чувств, желаний являются все чистые цвета палитры, как насыщенных, так и самых нежнейших оттенков. Энергии низшей природы всегда примешивают в чистые цвета грязь. Чем низменнее желание, грубее чувство и злее мысль, тем грязнее цвет, тем менее он светоносен. Мысль, эмоция, желание и свет, цвет, звук, запах – все это энерговибрации пространства. Силы света учат нас, что они взаимосвязаны. Связь обеспечивается законом аналогии, созвучия, резонанса, чистая мысль, чистое чувство, чистое желание дают яркий свет, прекрасную чистую цветовую гамму, издают замечательный гармоничный благотворно действующий звук, и к тому же они чудно благоухают. Грязные мысли и чувства дают грязную палитру, которая чем грязнее, тем темнее и зловоннее, и тем более резок и хаотичен звук ей присущий. Бесчисленны мыслеобразы человеческие, потому что диапазон чувствований у каждого человека индивидуален. Хотя эмоции и чувства вроде бы и схожи, но это вроде бы может очень сильно отличаться по своей направленности, силе и чистоте. Цвет мыслеобразов при этом также будет разным по интенсивности, градация которой теряется в беспредельности, и по частоте цвета или оттенка, предела которого также нет. Цвет – один из языков надземных миров. Сочетаний цветов и оттенков палитры даже земной природы не счесть, тем более бесчисленны цвета и оттенки природы надземной и тонкой. Мы, обычные люди, не знаем языка цвета, а вот многие мудрецы древности знали. Сокровенную природу цвета интуитивно чувствовали многие гениальные художники. На их картинах все возвышенное и чистое изображается нежной, насыщенной палитрой и всегда чистыми цветами и оттенками. Никогда герои картин не наряжаются опытным художником в одежды мышиного цвета. Никогда символом света и мудрости, сострадания и любви, веры и надежды, да и любых прекрасных идей, не бывает черный цвет. Черный цвет почему-то облачается в иудаизме и церковном христианстве, те, кто называет себя посредниками между Богом и людьми. У Христа, величайшего логоса Солнечной системы, одежда была белой. Его апостолы носили также белую льняную одежду. Апостолы не носили черных ряс, которые носят разные церковники. В живой природе нет черного цвета. Никогда жизнь и красота не облекалась в мрачные цвета, а также в грязно-зеленые, грязно-желтые, грязно-коричневые, грязно-синие и другие грязные тусклые цвета. Но можно взять восхитительные краски и рисовать примитивные аляповатые картины. Краски будут прекрасны, но это не поможет бездарному ремесленнику. Если сознание рисовальщика узко и низко, и к тому же он болен самомнением, то вместо художественного произведения всегда получается лишь яркий, базарный, пошлый ширпотреб. Цветовая гамма вернисажей может очень многое сказать об эпохе, о палитре художника, о его мироощущении, о высоте его мышления и широте сознания. Необычайна палитра всемирно известных художников и выдающихся мыслителей семьи Рерихов, Николая Константиновича, отца, и сына, Святослава Николаевича. Неземные цвета полотен Николая Константиновича Рериха раздражали некоторых советских академиков-живописцев. Многие солидные авторитеты презрительно восклицали: «Эти картины годятся только на конфетные обложки. В жизни таких цветов не бывает, и неба такого не бывает, и таких гор, и таких звезд». Восклицали солидные авторитеты и в слепоте душевной наносили на свои полотна грязноватую и тусклую палитру. Они считали, что такими красками вполне возможно выразить высшие энергии, то есть энтузиазм народа, его героизм, высокую радость, неземную любовь. Николай Рерих говорил, не страшась вызвать на себя огонь невежества, что многие современные ему художники были совершенно лишены способности видеть более яркие и чистые цвета и их тончайшие оттенки, которые демонстрирует природа. Именно поэтому и возникало у малоразвитых раздражение. Такого не бывает. А вот космонавты и альпинисты категорически не согласны с такими слепцами. Они говорят, такое бывает. Но для этого требуется или особое внутреннее зрение, или особые обстоятельства. Необыкновенную палитру рериховских полотен видели в природе все, кто поднимался над землей и телом, и духом. Этот великий человек создавал необычные картины. А тайна в том, что Николай Рерих – это великий живописец, является посланцем космической Шамбалы, и это один из великих учителей Солнечной системы. Кроме утонченного зрения, способного улавливать невидимые обычному глазу цвета и оттенки высших сфер, кроме абсолютной зрительной памяти, Николай Рерих знал сокровенную тайну цвета. К тому же он умел делать специальные краски для передачи того невидимого, что видели его глаза. Картины Рериха – это коагуляция света в спектре, почти предельном для физических возможностей глаза человеческого. Они уносят мысли зрителя к тайне Гималайских гор, тайнам духовного центра планеты и к глубинным пластам собственной души. Картины его – это еще и учебники для глаза, одного из пяти органов чувств физического человека. Палитра Рериха призвана воспитывать чуткость и память глаза, его наблюдательность. Без утончения зрения, без остроты наблюдательности невозможно развить воображение, концентрацию внимания, устойчивость мысли. А значит, невозможно создать в сознании четкий и устойчивый мыслеобраз. Другими словами, невозможно будет творить мыслью в мире тонком. Без этой способности и на земле не прожить. А уж в тонком мире человек, не умеющий творить своей мыслью, будет пень пнем. Никогда бы не употребил Николай Рерих краску, не соответствующую ауре объекта, которую он писал. На каждой его картине наслоена психическая энергия необычайной силы, ибо он – владыка нашей планеты. Его картины, даже эскизы – это духовные энергомагниты. Их излучения имеют энергетическое поле, захватывающее большое пространство. Картины Николая Рериха целебны. Thank you.